Сначала мне хочется узнать, кто из здесь сидящих слушал прошлую проповедь, о которой я проповедовал. Я напомню вам название свидетельства посвященного сердца из 1 Петра. Кто-то был на моей проповеди первой? Просто сегодня будет вторая часть. Ладно, я так коротко расскажу, о чем я говорил. Буквально несколько минут. Введу вас в курс дела, и потом мы коснемся сегодняшней второй части. Открываем первое послание Петра. Третья глава, 15 стих. Читаем этот стих. «Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». В прошлый раз мы говорили о первых вот словах этого стиха, о том, что в этом повелении Господа Бога или Господа Христа, как в некоторых рукописях написано, «святите в сердцах ваших». Говорили о том, во-первых, что это повеление. Говорили о том, что это основа всего стиха, что на этом зиждется весь стих, и потом все по смыслу как бы все сводится к этим словам. «Господа Бога святите в сердцах ваших». И говорили о том, что очень важно иметь вот правильное отношение к Богу и ко Христу. Это важная такая основа для свидетельства каждого христианина. И если христианин не умеет правильно относиться к Богу, если христианин неправильно относится ко Христу, если у него какое-то не совсем правильно извращенное понимание и отношение вот, между ним и Богом, то это будет впоследствии отражаться на некачественном или неправильном свидетельстве о Боге. Мы задавались вопросом в прошлый раз, когда говорили об этих словах, что значит «светить Христа в сердце». Мы говорили, что если мы светим Христа в сердце, если мы светим Бога в сердце, то в нашем сердце есть особое какое-то святое, выделенное место, центральное место в нашем сердце, которое мы уделяем Богу. Что в нашем сердце, в центре всего, всей нашей жизни стоит Бог. Мы говорили, что мы преданы Богу на 100%, если мы светим Его в своих сердцах, что мы посвящаемся Христу, посвящаем свою жизнь, посвящаем свои дела, свою работу, посвящаем свои семьи. Мы ищем исполнение воли Божьей в своей жизни. Это все говорит о том, что мы светим Бога в своих сердцах. Несмотря на вот тенденции, да, я приводил пример, что вот в последнее время, по крайней мере, я много раз встречаю в интернете такие проповеди, такие речи, и вижу, замечаю такую тенденцию, что в нашем 21 веке люди очень хотят, они любыми путями, даже верующие, даже это проникло в церкви, современные, либеральные такие проповедники более-менее, пытаются как-то Бога свести немножко пониже, с престола. Ну, чё ж мы там, мы же не отсталый народ, как там Исаия там увидел этих серафимов, там херувимов. Вот, ну, как-то Бога надо немножко это вот, мы-то тоже, мы дети Божьи, да? Мы же дети, а Он наш папочка, да? И некоторые просто уже вот проповедуя, проповедники, такие современные проповедники, могут говорить, что папа сказал, папа сделал, да? То есть отношение такое понебратское. Если, по крайней мере, я в Библии нигде не встречал такого отношения у апостолов. И Павел, и Яков, когда писал свои послания, начинали свои послания, они не начинали со слов, не говорили там, что, допустим, Яков не говорил, что Яков братан Иисуса Христа. Да, он говорил, что раб Иисуса Христа. Также и Павел, он не говорил, что там папин сынуля. Он говорил, раб Иисуса Христа, и у него было такое трепетное со страхом, именно со страхом Божьим, с благоговением отношение ко Христу и к Богу. И мы говорили о практическом применении этого повеления. Как практически мы, на нашей жизни может отражаться вот это вот действие, светить Бога в своих сердцах. И говорили о том, что нужно, во-первых, искать Христа в своей жизни, искать, стремиться познавать Его волю больше, да, стремиться быть похожими на Него, как Павел. Если мы будем смотреть, например, Павла, вспоминать его послание, то, о чем он пишет, мы видим, что Павел, хотя и познал Христа, хотя он воочию с ним встретился на дороге в Дамаск, но он всю жизнь в своих посланиях пишет, говорит, я от всего отрекся, я все почитаю за ссор, лишь бы приобрести Христа, лишь бы найти Христа, лишь бы мне, чтобы он открылся для меня, чтобы я больше и больше познавал его. Необходимо помнить и почаще задумываться о том, что совершил Христос ради нас и для нас на кресте. Нужно культивировать, если хотите воспитывать в своих сердцах благодарность. Потому что иногда на самом деле, вот Сергей Васильевич, опять же, вступление к моей проповеди. Иногда получается так, что мы живем так, как будто Христос умер и больше не воскресал. Мы живем так, как будто Христос воскресает на 2 часа на служении в воскресенье, а потом снова умирает. И к стыду своему говорим, что мы это осознаем, что бывает такое. Поэтому нам надо самих себя постоянно вот этим пробуждать, воспоминанием о том, что на самом деле жертва Христова, она жива каждый день. И мы должны понимать это, что каждый день мы согрешаем, и каждый день кровь Иисуса Христа, она очищает наши грехи. Если бы не было этой жертвы, то погибшие бы мы, бедные бы мы, вообще непонятно было бы, что из нас, что бы было тогда, если бы не было жертвы Христа. Это представить тяжело. В-третьих, в ответ на Его жертвенную любовь к нам, мы должны сами любить Христа, мы должны любить Бога. Как мы можем светить Бога, если мы не будем любить Его? И в конечном итоге мы должны жить для Христа. Помните место, что все, что не делаете, делаете как для Господа, зная, что воздаяние получите от Него. Давайте еще раз этот стих прочитаем. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Сегодня мы коснемся уже второй части от слова «будьте» и до конца стиха, этих слов, этих выражений. И как бы вот наше размышление можно озаглавить такими короткими словами «будь готов». 2 слова «будь готов». И мы поразмышляем о том, что значит быть готовым, к чему готовым, зачем готовым. Во-первых, давайте проведем вот такой краткий анализ. Я для себя очень, ну как бы с удивлением обнаружил, когда я открыл этот стих, открыл в оригинале, в греческом, с удивлением обнаружил, как отличается и смысл, насколько более глубокий смысл передается в дословном переводе с оригинала греческого, нежели в синодальном нашем переводе. Поэтому я взял греческий оригинальный перевод подстрочный, и мы попробуем посмотреть в соответствии с ним, пройдемся и посмотрим, что же имеется в виду под этими словами. В этом стихе. Дословно в переводе с греческого оригинала этот стих звучит следующим образом. «Господа же Христа освятите в сердцах ваших, готовые всегда к ответу, всякому просящему у вас отчет, а в вас в надежде», ну тут по смыслу по-русскому непонятно правильно сказать, можно сказать «о надежде, которая в вас», «просящему вас отчет о надежде, которая в вас, но с кротостью и страхом». Во-первых, давайте обратим внимание, что в оригинале отсутствует слово «будьте». Вот если вы читаете синодальный, следите за текстом в синодальном переводе, там после точки запятой стоит «Господа Бога светите в сердцах ваших» и «будьте всегда готовы». У меня в моей Библии это слово «будьте», оно наклонным шрифтом написано, у кого-то, может быть, оно выделено в скобке. То есть в оригинале этого слова нету. Вы скажете, спросите меня, что ты придрался к этому слову? Ну, есть оно, нету, по смыслу это похоже, одно и то же практически. Но задумавшись, я все-таки увидел разницу, что на самом деле вот это слово, оно имеет большую ценность. На мой взгляд, это важный момент. Знаете почему? Само по себе выражение «всегда готовые» – это уже характеристика определенного состояния человека. Это не стремление к достижению определенного состояния, а уже готовое, ну, готовое блюдо, да? Готовый портрет. Глагол «будьте», вот в повелительном наклонении, напротив, высказывает побуждение, оно призывает к чему-то. Какое практическое значение имеют для нас эти вещи? Самое прямое. Когда мы читаем этот стих в оригинале и вдумываемся в его смысл, то видим, что те, кто освящают или светят Христа в своих сердцах, они уже априори, как данность, они уже находятся в состоянии готовности отстаивать свою веру, свою надежду, свои принципы и убеждения или христианскую позицию. То есть их не состояние, оно состояние готовности. И это те люди, которые знают, в кого и почему они верят. Нужно понимать, что здесь Павел, то есть апостол Петр не написал каким-то людям, которые вчера покаялись, которые еще младенцы во Христе. Он им написал достаточно серьезные вещи. И он говорит, Господа Бога светите, Христа светите в своих сердцах, всегда готовые дать отчет. То есть у них уже есть вот этот багаж, у них уже есть это состояние готовности. Если же мы смотрим на этот текст под ракурсом со словом «будьте», да, оно наводит нас на мысль, что мы в данный момент можем быть еще не совсем готовы. Поэтому кто-то из христиан может сказать, что «ну что мне свидетельствовать, я еще не научился достаточно». Я еще слабенький. Чем мне свидетельствовать? Как я еще не готов? Да? И мы все думаем, когда же я приготовлюсь? Год проходит, два, а мы все готовимся и хотим приготовиться. Но этот стих по-другому поворачивает и говорит, что светите Господа в сердцах, всегда готовы ответить. Приведу вполне понятный пример. Представьте себе следующую картину. Студенты или ученики на консультации перед устным, допустим, экзаменом истории. Да, все сдавали устный экзамен с билетами вот, по истории, там, в школе, в институтах. Ну, будете сдавать, значит. Вы еще поймете, что это такое. И вот консультация. Завтра должен быть экзамен. Профессор в первом случае говорит в конце консультации студентам, придите все завтра ровно в 8:00, подготовленные к экзамену. Это подразумевает то, что все они должны знать материал, пройденный в течение курса, в течение года, и должны его знать не по частям, не по кусочкам, не избирательно, не так, как некоторые студенты любят два билета выучить, и потом кулачки держат, лишь бы мне попался тот билет. Да? Нет, если студент, если ученик приготовился к экзамену, то есть он усвоил весь материал, и он готов к тому, что какой бы ни попался ему билет, какой бы ни попался ему вопрос, может быть, из билетов, а может быть, кто-то из комиссии или из экзаменаторов задаст дополнительный вопрос. И готовый студент к экзамену должен учитывать и это, что может кто-то задаст тот вопрос, которого нет в билетах. Поэтому вот такое объемное понятие – быть подготовленным к экзамену. Во втором случае та же картина. Консультации перед экзаменом. Но теперь профессор говорит, будьте готовы к тому, что завтра я буду задавать вам исторические вопросы. Это экзамен по истории, и профессор говорит, будьте готовы, что я вам по истории буду вопросы задавать. Это в том случае, если там кто-то решит там готовиться, вопросы по химии готовить или по географии. Вот то же самое примерно происходит и по смыслу в этом стихе. Итак, это выражение исключает нытье, неуверенность, боязнь или лень. Оно обязывает нас, как христиан, находиться в правильном состоянии духа. И это состояние духа называется «всегда готовы». Окей, к чему готовы? Дальше, следующий вопрос. Всегда написано в оригинале «всегда готовы к ответу». Готовые к ответу. Это слово греческое, может, вы его слышали на слуху, оно такое известное греческое слово, называется «апологиан». Ответ, вот это слово переводится, греческое слово «апологиан». От него произошло слово «апологетика». Кто-то слышал такое слово? Это защита своей веры, своих убеждений, своей позиции. Это слово часто применяли к ответчикам в судах. Это вообще юридическое, судебное слово такое, его часто применяли в судах. И от него же произошло вот это название этого раздела богословия, которое занимается защитой вероучения и веры, обоснованием вероучения, вот, апологетики. Мы видим, что вот это слово, оно довольно-таки серьезное. И когда здесь Петр говорит, что будьте готовы к ответу, мы видим, что это не простой ответ, ну, как молодежь любит говорить сейчас, модно говорить, отстань или отвянь, да. Вот кто-то вам что-то задает вопрос какой-то, может, даже из ваших близких, да, неверующих. Те, которые, ну, не понимают, им просто вот хочется узнать какой-то банальный, наивный вопрос задают. А почему? А почему у вас так? И вам просто, ну, настроения нету. А может быть, не знаю что, заняты там, какие-то у вас важные дела. И вы говорите, да ладно, не сейчас, отстань со своими вопросами, да. Нет, это не тот ответ, которым нужно ответить. И не любой ответ, который получается на тот момент. Знаете, иногда мы тоже отвечаем, когда, ну, часто бывает это, по себе я скажу, к своему стыду, что между мужем и женою иногда бывают такие ответы, которые вот ты думаешь, ты ответил, потом думаешь, не, все-таки если бы я подумал, я бы по-другому ответил. Просто так машинально ответил и пошли дальше. Закрутились. То есть вот это не тот ответ. Этот ответ четкий, обдуманный, сформулированный, тщательно продуманный ответ. И имеющий своей целью, это ответ, который имеет какую-то определенную цель. Донести до собеседника истину. И в итоге изменить его мышление, понимание его неправильное. Если он не знает чего-то о Боге, не знает чего-то о вероучении, не знает чего-то о вере, то цель в этом ответе – открыть ему глаза на истину. Далее заметьте следующее слово в этом оригинальном переводе. «Всякому». В современном переводе, ну, более понятно, написано «любому». Будьте всегда, не будьте всегда, а всегда готовы к ответу всякому. Тот, кто по-настоящему готов к экзамену, вспомним этот пример с экзаменом, абсолютно не заморачивается и не переживает, и не задается вопросом, а кто же его будет принимать, этот экзамен? Вот этот подготовленный по-настоящему студент к экзамену, он может экзамен отвечать, хоть перед уборщицей Бабаклавой, да? Хоть перед Солженицыным, если он воскреснет и придет принимать экзамен, понимаете? Ему все равно, он знает этот предмет, и он ответит. Христиан можно часто услышать рассуждающих так: ну нет, это мне не по зубам. Этот человек вот с его вопросами, с его всей заумной такой мудренной, это вот... вообще психологии, ну куда мне до него? Тут надо, чтобы Михаил Иванович приехал, посодействовал, или Сергей Васильевич. Вот они уж точно дадут жару, они там ему такое выдадут, такие ответы. А что я что могу? Что я могу ответить? Неужели мы способны отвечать только, знаете, на самые такие простые, которые нас вообще не, не дергают, не затрагивают наше самолюбие, не беспокоят нас эти вопросы. На самые простые, там сосед дядя Гриша по подъезду или по квартире, выпивший, вышел и спрашивает, куда побежала? В собрание? Да, в собрание. Вот правильный, четкий, красивый, сформулированный ответ. И все. Вот такие вопросы нам нравятся. Но если что-то посложнее, если какое-то более с богословским направлением, с каким-то углублением, то все. Иногда это нас вводит в какой-то ужас. Как? Мы же должны что-то ответить, и ответить правильно, ответить серьезно. А то, если, не дай бог, еще на тротуаре, если повстречаются, навстречу будут идти свидетели Иеговы, и если мы увидим, что это какие-то такие более в возрасте, более опытные, и только начнут, можно вас на минуточку? А ты такая картина, не-не, я верующий, и на другую сторону дороги, и только пятки засверкали, все. Кто из нас, видя и понимая, что предстоит какой-то ответ, предстоит какой-то разговор, кто из нас сознательно готов пойти и сказать, Боже, дай мне силы, дай мне мудрости, в этот момент я хочу ответить. Я хочу защитить свою веру, я хочу защитить свои убеждения. Я не готов сдавать назад, я готов идти и защититься. Это, ну, может быть, свидетелями Иеговы это просто так, шутка, моя фантазия, но в каждой шутке есть доля шутки. Остальное все правда. Если мы каждый зададим себе сегодня один вопрос. Знаете, из-за чего происходят вот такие моменты? Почему христиане стесняются или не очень, не всегда готовы? Почему вот этот вопрос? Почему христиане не всегда готовы? Мне кажется, что самая большая проблема – это из-за недостатка знания нашего. Из-за недостатка знания Слова Божьего. Мы привыкли к тому, что мы пришли на служение, нам все разжевали проповедники. Проповеди такие красивые сказали, подготовленные, и мы пошли домой. И в лучшем случае дает нам Бог силы иногда перед сном открыть, прочитать одну главу, две и лечь спать. Но мы не углубляемся, мы не стараемся познать, мы не стараемся изучить. И этот недостаток знания, он накапливается. Впоследствии это приводит к печальным последствиям. Если мы сегодня зададим себе вопрос, все здесь сидящие, знаю ли я, в кого и во что я верю? Каков наш символ веры? Мы скажем, большинство из нас уверен, скажут апостольский, звучит громко, звучит красиво, апостольский символ веры, он у нас висит там на первом этаже, мы его поем с хором, красивый символ веры. Но, наверное, на данный момент, на сегодняшний день, когда вот мы видим все это разнообразие и всю эту разрозненность церквей, разделение такое, до сумасшествия разделения между группами, между конфессиями. Конфессии сами в себе делятся, дробятся, не хотят друг с другом связаны быть. И на сегодняшний день все, абсолютно все, кто считает себя в какой-то мере хотя бы приверженцами христианской религии, к христианам себя причисляют, все подпишутся под апостольским символом веры, абсолютно. Никто не скажет, это ересь. Но, наверное, нужно что-то более осознанное, нужно что-то более глубокое, какое-то отношение более трепетное к этому всему. Следующее. Я хотел бы еще сказать о том, что на основании сегодняшнего текста люди, которые вот эти всякие, да, которым мы будем отвечать, смотря на этот стих, они ждут от нас чего-то. Они просят от вас чего-то. Смотрите, в этом тексте написано, готовые всегда к ответу всякому просящему у вас отчет. Вот люди, вот эти всякие, они просят у вас отчет. А согласно синодальному, тут написано, требующему у вас отчета. Не просто просят, а требуют. Нам иногда кажется, да что там какие-то банальные вопросы задают. Даже не хочется отвечать, да? Это слово, греческое слово «логон», «отчет», Это склонение в винительном падеже существительного «логос». Да? Мы знаем это слово «логос». Кто не слышал слово «логос» греческое? Это ничего вам не напоминает? В Библии это слово используется, когда говорится о Христе. Это как одно из имен Христа. Когда в Евангелии от Иоанна 1.1 в оригинале написано, что вначале было слово, вначале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог. И вот эти люди, которые задают вам порой банальные, непонятные вам вопросы, они требуют у вас логоса. Они требуют у вас четкого, правильного ответа. Не какой-то там, ты два слова сказал, сам не понял, о чем сказал, и все, и разбежались. Всякий раз, когда кто-либо спросит о вас о чем-либо, что, то, что касается вашей веры, ваших убеждений, то как вы понимаете веру, как вы понимаете служение Богу, как вы понимаете отношения с Богом, как вы понимаете молитву, как вы понимаете христианскую жизнь, все, что связано с вашей христианской жизнью, они непременно в ответ должны услышать не ваше мнение. Запомните это. Потому что Слово Божие об этом учит. Не наше мнение должны услышать, не наши домыслы, а истину. Мы должны всегда постараться донести Евангелие, Слово Божье. Должны им показать Христа в ответе. Мне, например, много раз в моей жизни задавали такой вопрос. Может, вы будете смеяться, но мне задавали, не знаю, как вам. Почему баптисты не делают крестного знамения? Вот почему баптисты не крестятся? Ну, ответь человеку.
Почему они крестятся?
Что?
Я говорю, их тоже, почему они крестятся? Они тоже не ответят.
Бог не требует служения рук человечества.
Есть два варианта, смотрите. Либо вы в ответе выразите свое чисто субъективное мнение, да, личное мнение к этому действию, да, и разные христиане по-разному относятся, поверьте мне, даже евангельские христиане по-разному относятся к перекрещиванию. Да? Кто-то вообще считает это анафема, увидел, перекрестился, все, там, не знаю, идолопоклонник. Да? Кто-то вполне спокойно относится к этому делу. И первый вариант – это просто высказать свое мнение. Я считаю, что вот не крестятся, потому что вот так. А второй вариант – вы отвечаете так, чтобы человек услышал, что Слово Божье говорит об обрядах, что Слово Божье говорит о служении рук, что Христос думает об этом. И мы себя должны ставить в наших ответах. Мы очень часто любим поставить себя впереди, чтобы нас было видно, что мы такие молодцы и мы так мудро ответили. Но в наших ответах, когда что-то касается нашего вероисповедания, нашей веры, нашей надежды, нашей любви к Богу, то мы всегда должны стоять, братья и сестры, на втором плане. Впереди должен быть Христос, впереди должно быть Слово Божье. Если мы на минуточку напряжем нашу память, мы можем еще уйму таких вопросов вспомнить в своей жизни. Кто какие-то такие вот вопросы задавал, да? Почему глаза закрывают баптисты? Ответьте на этот вопрос так, чтобы человека приблизить к Богу. Не просто сказать, что ну, кто хочет закрывает, кто хочет не закрывает. Это не ответ. Это не ответ.
Брат, а почему баптисты не
крестятся? Хорошо, отвечу. Вот я лично скажу, что Слово Божье говорит о том, что Бог не требует служения рук человеческих. Богу важно отношение и важно живые отношения с Ним. Если человек любой обряд использует для того, чтобы этот обряд стал каким-то мостиком между ним и Богом, это уже неправильно. То есть, почему баптисты не крестятся? Потому что люди, используя вот этот вот, и это на самом деле факт, первые христиане, скажу вам честно, первые христиане использовали много символов, в том числе и перекрещивали друг друга, благословляли в дорогу, да. Какая разница, одним, двумя, тремя, это был этот обряд. Но впоследствии церковь, христиане так перевернули этот обряд, что теперь трактуется, что если ты перекрестился в определенный момент, сделал это несколько раз в определенный момент и правильным образом, только тогда ты вот соединился с Богом. Так говорят об этом, по крайней мере, те церкви, которые практикуют и которые на этом ставят акцент. Поэтому баптисты не только перекрещивание. Наше вероучение не использует вот эти вот обряды, вот такие литургические, как бы помпезные обряды, только для того, чтобы человеку дать понять, что главное сердце и посвящение Богу в молитве. То есть Бог принимает молитву, молитву сердцем, не служение рук. В этом вся суть. Последний момент, о чем хотелось бы сегодня сказать. Это касается атмосферы, в которой все происходит. Мы говорили о том, что всегда готовые к ответу. Всегда готовые к ответу всякому. Хорошему человеку, нехорошему, приятному нам, неприятному, с умным ответом, с умным вопросом или с глупым вопросом. Всегда готовые всякому дать ответ, дать отчет. Но это нужно сделать в правильной атмосфере. Последние два слова этого стиха написано, что с кротостью и благоговением. Вот это та правильная атмосфера, в которой христианское свидетельство будет действовать. Поверьте мне, в другой атмосфере действовать не будет. Нам может казаться, что она действует, что свидетельство действует. Но на самом деле благословение будет только тогда, когда мы правильно подходим к человеку и правильно подходим к Богу. Я хотел нарисовать, но не буду рисовать, это долго, график. Я просто в двух словах скажу, что это вот эти две вещи, кротость и благоговение, это как бы два направления, два вектора одного графика, которые смотрят вот так вот, да? Одно в направлении вот горизонтальном, на уровне людей, а вторая стрелка наверх. Вот горизонтальная стрелка – это кротость. Это отношение между мною и между человеком, который мне задал вопрос. Это отношение на уровне людей. А благоговение – это отношение меня, который я нахожусь вот здесь, в этой точке, и мое отношение с Богом. Если вы подойдете к человеку, какой бы вы благоговейный ни были, благоговейный, Бога светите в своих сердцах, почитайте, и тут вам в какой-то неподходящий для вас момент, вы не, в тот момент не очень-то готовы с кем-то беседовать, кому-то на что-то отвечать, и вам человек задает вопрос, пусть банальный, пусть на ваш взгляд глупый вопрос. И если вы не проявили в этот момент кротость, если вы неправильно отреагировали на этот вопрос, если вы где-то, знаете, неверующие люди, почему написано, что мы письмо Бог, всеми узнаваемое, люди очень, вот человек, который хочет на самом деле узнать, кто ты и что ты из себя представляешь как верующий, я заметил очень много раз, они не просто слушают, что мы говорим, они смотрят, как мы двигаемся, они смотрят на нашу мимику, они смотрят, как мы, насколько мы готовы ответить им или не готовы. Понимаете? И если человек задал какой-то, неверующий человек, задал какой-то, совсем такой несерьезный, на наш взгляд, вопрос. Если мы не проявились в этот момент кротость и где-то усмехнулись, или где-то отвели глаза, или где-то промямлили что-то, несвязное что-то сказали, все, свидетельство провалилось. Какие бы вы благоговейные не были перед Богом, свидетельство провалилось. И наоборот, переверните все наоборот. Если вы с людьми, знаете, есть люди, которые говорят, а что люди скажут? А лишь бы никого не обидеть. А вот я и то сделаю, и то сделаю, и то сделаю. В лепешку расшибусь. Только бы люди обо мне хорошо сказали. Только бы никого не обидеть. Только бы никто там не был на меня обиженный. Человек на все 100%, он кроткий, он старается со всеми быть в хороших отношениях. Но отношения благоговения перед Богом, отношения с Богом, они на нуле практически. И тогда тоже свидетельство, оно не имеет благословения, оно не имеет той силы. Если представить вот эти две стрелки, график, все учили математику в школе, если пересекаются вот эти вот прямые этих двух векторов, то мы понимаем, что значение будет только тогда высоким, и качество нашего свидетельства христианского будет только тогда высоким, когда оба эти вещи, обе будут работать на уровне. Когда мы будем и кротки с людьми, правильно относиться к людям и правильно уметь отвечать на вопросы людей, и когда мы будем иметь правильное отношение с Богом, правильное отношение к Богу, скорее всего. Поэтому этот стих начинается со слов «Господа Бога же светите, Господа Христа же осветите в сердцах ваших». И жизненные ситуации могут быть разные, братья и сестры. И наши собеседники могут быть разными по характеру, личностями разными. И тон, и интонация, и цели задаваемого вопроса могут быть очень нам неприятными. Иногда, вы знаете, мне лично, не знаю как вам, но я говорю по себе, иногда мне задавали вопросы для того, чтобы меня разозлить. Иногда с издевкой задавали вопрос. Иногда с насмешкой нас задавали вопрос. И вот здесь попробуй проявить кротость. Здесь попробуй правильно прореагировать, потому что сегодня этот человек тебе задал вопрос и над тобой якобы поиздевался. Но если Бог тебе даст мудрость, и если ты кротко ответишь на его вопрос, то ты подготовишь площадку, плацдарм для следующего твоего ответа. И ты потом сможешь, и этот человек, ему стыдно будет, и он подумает, слушай, почему же я этого человека издевался над ним, он же не заслуживает этого. Но если ты первый раз отреагируешь неправильно, и ты отреагируешь с нервами, отреагируешь с возбуждением на его издевку, все, ты потерял человека, ты уже не сможешь ему засвидетельствовать. Кто-то говорит, что Христос разгонял овец и людей бичами. Это не означает, что мы по Москве должны взять бичи и ходить разгонять всех, как делал Христос. Ну, мы уже говорили о том, что это ваше может быть личное субъективное мнение. Мы не будем судить мнение других людей, кто как думает. Каждый имеет право думать по-своему. Но если Христос сделал так, это не означает, что мы все должны под эту планку и стараться именно вот в какой-то момент брать и говорить, что Христос говорил так, что вы порождение ехиднины. Значит, всем мы должны говорить неверующим людям, что вы порождение ехиднины. Нет. Ну, нужно в разумных рамках об этом всем серьезно думать. Но это все вместе взятое не означает, что с нами должны руководить что-то другое, кроме кротости и благоговения. Наверное, больше нечего добавить к этому стиху, братья и сестры. Я только могу сказать аминь. Я думаю, что хоть что-то из этого стиха для нас полезно. Хоть что-то мы можем взять на вооружение, и мы можем соразмерить свои действия и посмотреть на свои практические шаги. И посмотреть на самом деле, может, где-то еще надо что-то исправить. Я не говорю о себе как о великом, правильном и мудром человеке. И все это я писал, знаете, когда, честно говоря, этот стих раньше читал в синодальном переводе, я столько не понимал. Но когда я открыл греческий в интернете, вот нашел эту программу, греческий подстрочный перевод, я думаю, Боже, насколько же иногда мы просто не замечаем, мы не обращаем на это внимания. Нам кажется, сегодня один человек прошел мимо тебя, завтра другой прошел, сегодня что-то спросили, когда захотел, ответил, когда захотел, не ответил. Но если мы дети Божьи, да, говорил Сергей Васильевич прошлую проповедь, говорил, мы дети Божьи. Если мы, как пишут апостолы, рабы Божьи, то мы не имеем права вот так вот относиться поверхностно, потребительски как-то и так лояльно относиться к людям, которые на самом деле не просто с нами соприкасаются, но которые требуют, которые хотят что-то услышать. Это большое, понимаете, это ответственность перед Богом. Какая это ответственность? За каждое свое дело, подумайте, нам предстоит предстать пред судилище Христово. И нам предстоит дать отчет за свои действия, за свои дела и за свои слова в том числе, за свои ответы. И как горько и как неприятно, я думаю, будет верующим людям слышать от Бога упрек, что ты понимаешь, если бы ты тогда этому человеку правильно ответил, то, может быть, он бы на другой день не спился бы, а может быть, он не попал бы под машину, а может быть, он пришел бы ко мне. Может быть, это был тот момент, когда тебе нужно было ответить. Да хранит нас Господь от этого. Это тоже, конечно, может быть, мои фантазии. Но в каждой фантазии может быть и какая-то доля правды. Будем к этому внимательны. Аминь.